Белый костюм. До прибытия на Шаенский вокзал Фондорин готов был бы побиться об заклад, что среди сухопутного транспорта нет и не может быть более роскошного средства передвижения, чем пулмановский вагон. Внимательная и неназойливая прислуга, мягчайшие кресла, на ночь превращающиеся в постели, собственный санитарный отсек, курительная комната, наконец, очень недурной ресторан. Даже в России, стране больших железнодорожных дистанций, он не встречал подобного комфорта. Однако в Шайене, столице недавно созданного штата Вайоминг, представление о том, что такое истинная роскошь на колесах, пришлось переменить. Полковник Стар, чья подпись значилась на письме и чеке, встретить детектива не смог, задержанный неотложными делами, однако прислал своего личного стюарта с всевозможными извинениями, просьбой пересесть на местный поезд, который доставит мистера Фондорина и его помощника в Круктаун, главный город графства Крук. Именно там находилась центральная контора магната. Перейдя на другой путь, Эраст Петрович ожидал увидеть нечто вроде пригородного поезда с маломощным паровозиком и парой-тройкой дощатых вагонов. Собственно, именно таким поезд Шайен-Круктаун и оказался. За одним исключением. Перед почтовым и пассажирским вагонами, действительно весьма неказистыми, сразу за локомотивом было прицеплено нечто невообразимое. Лакированный, сверкающий хромом шедевр железнодорожного зодчества. Настоящий передвижной особняк. Парчевые портьерки на окнах, хрустальные фонарики. На ступеньках пушистый ковер, а вдоль всей стенки, под сверкающей золотой звездой, золотые же буквы «Моррис Стар из Круктауна». Это чудо, вкупе со стюартом, было предоставлено в полное и безраздельное распоряжение именитого гостя.
«Господин, давайте возьмемся за это дело», — сказал Масса, неся один, самый легкий чемодан.
Двумя прочими завладел услужливый стюарт.
«Сразу видно, что заказчик очень почтенный и учтивый человек».
Войдя внутрь, японец чемоданчик выронил, выпучил глаза и пробормотал по-русски.
«Мамочки мои!»
Да и Эраст Петрович, правду сказать, опешил. В диванной, так назывался первый салон, стены были сплошь зеркальные, диваны тисненного бархата, а пол — инкрустированного паркета. Далее располагалась столовая, где уже был сервирован стол, слепивший глаза блеском полированного серебра. По стенам висели картины малых голландцев, как сразу определил опытным глазом Фондорин, подлинные.
«Куда прикажете подавать ланч, сэр?» — осведомился стюарт.
«Рита, Рита! Пузи, пузи!»
— сладострастно простонал Масса, успевший заглянуть в следующее помещение.
«Господин, вы будете принимать ванну?»
Посредине просторной комнаты возвышалась бронзовая чаша, опирающаяся на мраморный постамент четырьмя львиными лапами. Судя по пару, вода была горячая, налитая совсем недавно. Эраст Петрович только головой покачал. «Нет, я, пожалуй, полистаю газеты». Как он заметил, на столике в диванной была приготовлена свежая пресса.
«Ну, тогда я!»
Масса немедленно начал раздеваться. Фондорин же подошел к окну и стал смотреть на пассажиров, садящихся в соседний вагон. Люди как люди, ничего особенного. Что пялится на окна и на франт в белоснежном костюме, это естественно. Удивили Эраста Петровича только два обстоятельства. Среди путешествующих было весьма мало женщин, а почти у каждого мужчины при себе имелось оружие, как минимум револьвер в кобуре, а то и ружье. Странно. В газетах писали, что стычек с краснокожими в этих краях больше нет. Шайены, сиу, свирепые шашоны давным-давно зарыли топор войны и мирно сидят в своих резервациях. Звякнул колокол, паровоз нетерпеливо загудел. Все, поехали.
Глядя на желто-зеленую степь, которую американцы называют прерией, Эраст Петрович размышлял не про полковника Старый и его загадочное дело, а про технический прогресс. Еще какие-нибудь четверть века назад переселенцы, двигающиеся в сторону Тихоокеанского побережья, пылили по этим тысячемильным просторам на телегах, терпя немыслимые лишения и рискуя потерять скальп. И вот опасное путешествие от океана до океана, занимавшее месяцы, сжалось до каких-то 5 суток, которые, к тому же, можно провести со всем комфортом, читая книгу или раздумывая о вечности. Главный смысл прогресса не в удобствах и даже не в безопасности. Развитие цивилизации дает человеку возможность сконцентрировать духовную энергию не на унизительных тяготах бытия, а на его глубинной сути. Трасса шла через плавные холмы, сплошь покрытые травой, и казалось, что поезд покачивает на неспешных волнах океана. Потом, на самом горизонте, степь вздыбилась зелеными морщинами гор, будто навстречу двигалась гигантская цунами. Где-то там, у подножья, и располагался Круктаун. Перед тем, как усесться за чтение прессы, Эраст Петрович заглянул в ванную комнату посмотреть, как дела у Массы. У Массы все было прекрасно. Через поднятые окна задувал свежий ветерок, стюард подливал ароматный чай, а японец блаженствовал, развалившись в ванне, и орал свою любимую песню про пьяницу-самурая из клана Курода. Диванный Фандорин на минутку задержался перед зеркалом. Решительно белый костюм стоил своих денег. У мистера Ланцетти, портного с Кембридж-стрит, было большое будущее. На первой странице «Нью-Йорк Таймс» писали об ужасном пожаре в штате Миннесота. В этой стране все было гигантское, превосходящее воображение. Эраст Петрович попытался представить себе огненный смерч в 4 мили высотой и 20 миль шириной, несущийся вперед со скоростью ветра. 5 городов выгорели дотла. Местечки Хинкли погибли все, кто не догадался забраться в колодец или в реку. Доблестный машинист, рискуя сгореть заживо, въехал на поезде в пылающий Сканк-Лейк и вывез прямо из пекла 300 человек. На странице иностранной хроники много писали о России, как обычно, неприятное. В польских губерниях бушует эпидемия холеры, император умирает в Ливадии, больше месяца не протянет. Ему наследует кронпринц Николай, про которого все говорят, что он слишком молод и неопытен. Царь обещал, что к 30 годам обучит сына, как быть государем. Так что Николай — недоучка, ему только 26. Русский анархист Унгерн Штернберг, которого разыскивает полиция нескольких европейских стран за динамитные взрывы в людных местах, на самом деле не революционер, а провокатор и агент русской тайной полиции. Его цель — вызвать на континенте антиреволюционную истерию, чтобы державы выдавали российской прокуратуре иммигрантов по упрощенной процедуре. А больше всего расстроила новость с Дальнего Востока. Россия решила вмешаться в японо-китайский конфликт и высылает в порт Артур 2 броненосца, чтобы не пропустить в этот стратегически важный пункт воинов Микадо. Ах, наломают дров петербургские умники. Они плохо понимают, во что ввязываются. Раздался громкий звук, будто лопнула банка или бутылка. На газету, на колени Фандорину посыпалась стеклянная крошка. Грохот, треск, истошный вопль паровозного гудка. И все это одновременно. Эраст Петрович поднял глаза и увидел в окне прямо посередке дырку, от которой лучиками расходились трещины. Рядом немедленно появилась 2-я, 3-я, и стекло со звоном вылетело из рамы на пол. Выстрелов было не слышно. Все звуки заглушал рев паровоза. Вскочив, Фандорин метнулся к окну. увидел, что параллельно ходу поезда скачут какие-то всадники в шляпах с черными лицами и стреляют по вагону из ружей. По щеке словно мазнуло огненным пальцем. Пуля пролетела в каком-нибудь полудюйме, и Эраст Петрович бросился на ковер. В голове стремительно проносились обрывки мыслей. Что за чертовщина? Кто это такие? Что им надо? Если индейцы, то почему в шляпах? И потом, индейцы краснокожие, а у всадников лица черные. Негры, что ли? Он перекатился по полу к соседнему окну, еще целому, выглянул. Никакие это не негры. Просто нижняя половина лиц закрыта черными платками. Железнодорожные налетчики. Вот кто это. Про них часто пишут в газетах. Останавливают состав, грабят пассажиров, подрывают динамитом почтовые вагоны, потом уходят в прерию и щи ветра в поле. Конные, их было не меньше дюжины, уже поравнялись с вагоном. Они скакали быстрее поезда, а треклятый паровоз не кстати начал сбавлять ход. Впереди, обогнав остальных, несся человек на рослом белом коне. Увидев в окне пассажира, разбойник выстрелил из винтовки, Фандорин еле успел отшатнуться. Пули крушили все вокруг. Звонко разлетались зеркала. На столике лопнула китайская ваза. Жалобно пискнула диванная пружина. Двигаясь то перебежками, то ползком, Эраст Петрович переместился в столовую. Там неистовствовала какая-то вакханалия, разрушение. Прямо у ног бухнулась сбитая с гвоздя картина. Стол был засыпан осколками посуды. Из простреленного чайника, фыркая, паром вытекала вода. Еще бросок, и Фандорин оказался в ванной, откуда неслись странные звуки, несколько похожие на колокольный благовест. «Бень-бень!» На полу, раскинув руки, лежал недвижный Стюарт. Его крахмальная манишка алела россыпью кровавых пятен. Японца видно не было.
«Масса!» — отчаянно закричал Фандорин. «Ты жив? Я здесь, господин!»
Из-за бортика ванны высунулась стриженная ежиком голова и тут же снова спряталась, потому что о бронзу ударила очередная пуля.
«День! Куда ты засунул саквояж? Там мой револьвер!»
Но что проку от Герсталя в подобном положении? Далековато для прицельной стрельбы, да и разве прицелишься, когда так несет? А поезд, вместо того, чтобы подбавить пары и оторваться от преследователя, ехал все медленнее. Передний всадник, угрожающе, помахал машинисту кулаком, в ответ паровоз пугливо скрижетнул тормозами. «Так дело не пойдет», — пробормотал Фандорин, морщась при визге пули, отрикошетившей от ванной.
«Масса, добудь настоящее оружие! В пассажирском есть винтовки!»
Японец легко выпрыгнул из бронзовой купели, обрызгав господина водой, и зашлепал через столовую круглый и упругий, как мяч. Фандорин же кинулся в противоположном направлении к паровозу. На выходе из вагона в шею Эрасту Петровичу впилась щепка красного дерева, отлетевшая от продырявленной двери. Выдернув занозу и с досадой потрогав запачканный кровью воротничок, Фандорин прикинул расстояние до кабины машиниста. Нужно было преодолеть засыпанный углем тендер. Всего-то десяток ярдов. Но в костюме Ланцетти по углю... Конец колебаниям положила очередная пуля в дребезги, расколотившая фонарь над головой у щеголя. Всадник на белом коне палил в него из винчестера, несясь быстрой рысью прямо под насыпью. Эраст Петрович рыбкой нырнул в угольную крошку. Железные борта тендера служили отличным укрытием. Ушибаясь локтями и коленями о куски антрацита, Фандорин в полминуты добрался до кабины и, чертыхаясь, с грохотом спрыгнул на чугунный пол за спиной у машиниста и кочегара. Те завопили от ужаса и дружно вскинули руки.
«Не стреляйте!»
— срывающимся голосом крикнул чумазый кочегар.
«Мы тормозим, но это не так быстро!» «Я тебе заторможу!»
— рявкнул Эраст Петрович, сам похожий на кочегара.
«А ну, пару!»
Он увидел на боку у машиниста кобуру и вырвал из нее револьвер, слава богу, длинноствольный. Кочегар, как заведенный, принялся кидать в топку уголь. Машинист всем телом навалился на рычаг и поезд, словно споткнувшийся, но удержавшийся на ногах конь рванулся вперед. Высунувшись наружу, Фандорин стал целиться в ближайшего разбойника. Тот пригнулся, спрятавшись за шею коня. Выстрел! Мимо! Еще один! Опять неудачно! Проклятая тряска! Ираст Петрович взялся за рукоятку обеими руками. Рванув дверь и оказавшись внутри, Масса увидел, что все лежат на полу, прикрыв головы руками. Отстреливаться никто даже не пытается. Очевидно, поэтому и бандиты сюда не стреляли. Во всяком случае, все стекла были целы. Зато орали в вагоне так, будто их всех уже изрешетили и собираются добивать. Язык американцев Масса знал не очень хорошо. Люди этой страны разговаривали так, будто рот у них вечно набит бататовой кашей. Однако слова black scarves, черные платки, разобрал. Их повторяли на все лады. Понятно, это про разбойников, которые замотали свои лица. А одна женщина, старая и некрасивая, обернувшись на голову Массу, еще закричала «Индианс!» Вот дура, не может отличить индейца от японца. Но фондоринскому камердинеру сейчас было не до глупостей. Он увидел в руке у залезшего под лавку пассажира винчестер и потянул оружие к себе.
«Прошу извинить! Очень надо!»
Упрямец сцепился и ни в какую.
«Don't, please! They'll kill us all!»
Лицо белое, губы трясутся. Пришлось его два раза стукнуть. Лишь тогда отдал. Второе ружье, хороший Ремингтон солидного калибра, обнаружилось на багажной полке, там же патронтаж. Вооружившись, Масса выскочил из вагона на сцепную площадку и выпалил разом с обеих рук. Это было ошибкой. Во-первых, ни в кого не попал. Во-вторых, отдачи чуть не скинул под нос. Тогда отложил тяжелый Ремингтон, заставил себя не думать о визжащих вокруг пулях и приложился к винчестеру. Главное было слиться с вагоном в одно целое, почувствовать себя частью поезда. Повел ствол за всадником, как на утиной охоте. Мягко нажал спуск. Очень хороший выстрел. Лошадь поскакала дальше, а человек в черном платке покатился в траву. Интересно было попробовать и Ремингтон. Поезд дернулся, поехал быстрее. Всадники сначала будто застыли на месте, потом стали понемногу отставать. Целиться было удобно. Бабах! Ну и отдача! Зато бандит грохнулся вместе с конем. «Хорошо стрелять из 50-го калибра!» Японцу приглянулся человек на белом коне. Тут Масса немножко поторопился, только шляпу сбил. А больше пострелять не получилось. Обесшляпленный всадник натянул поводья, подняв своего белого на дыбы, закричал что-то, замахал рукой, и все остальные тоже враз повернули лошадей. Разогнавшийся поезд моментально оставил банду позади.
«На, кровавый ад!»
— передернулся кочегар, доставая из кармана бутылку и жадно прикладываясь к горлышку.
«Не верю! Отстали!»
Машинист боязливо высунулся, глядя через плечо Фандорина.
«У вас мушка сбита!»
— вернул ему Кольт Раст Петрович, недовольный тем, что промазал.
«Кто были эти люди?» «Банда и черные платки. В прошлом месяце они ограбили курьерский поезд United Transcontinental, убили почтальона и взяли мешок с серебряной монетой. Про них рассказывают, что они никогда не открывают лиц, даже перед друг другом».
В голосе железнодорожника звучали страх и восхищение.
«Если это правда, то, наверное, они совсем молодые, интересничают».
Фандорин пожал плечами. «Все время быть в платке должно быть очень утомительно».
«Ну и что, если молодый? Билли Кит прожил всего 12 лет, а успел угрохать 20 человек. Великий Джесси Джеймс устроил первый побоищ, когда ему едва сравнялось 17».
Машинист взял у кочегара бутылку, тоже отпил.
«Фу, ну и гадости пьешь! Молодые бандиты, они и самые опасные! У них мозгов нет! Смерть им нипочем! Что чужая, что своя?»
«Не в этом дело, босс!» — возразил кочегар. «Это все из-за истории с фотографией. Великие грабители Сэнденскит и Бетч Кэссиди с товарищами сделали в ателье снимок на память, а теперь по этой карточке их ищут все шерифы и Пинки штата Вайоминг. Урок для бизнесмена с большой дороги. Не показывай рожу, целей будешь.
Дорога сделала крутой поворот, огибая холм, и стал виден весь недлинный состав. С площадки между салон-вагоном и пассажирским высунулся голый Масса, помахал рукой. «Поразительно!» — пробормотал Раст Петрович.
«А что, живы остались? А, это уж точно! Надь-ка, сэр, хлебните!»
Кочегар совал свою бутылку. Обижать человека не хотелось, хоть из горлышка несло самой незамысловатой сивухой. Пандорин сделал вид, что отпивает, а сам не сводил глаз с вагонов. Пассажирский и почтовый были совершенно целы. Ни единого пулевого отверстия. Зато чудо-вагон походил на золоченое ситечко для заварки. Весь в дырках.